а далеко-далеко от гор кавказских звучит над притихшей станицей грозной медью колокольный звон. Спешат казаки на площадь перед храмом Божьим, созывает всех на круг старый колокол. Всех, от простых станичников до седых георгиевских кавалеров, кто конным, кто пешим, со всех ног бегут, никто опаздывать не хочет, а поздунов в казаках не держат. На площади у храма уже атаман с денщиком верхами, на конях взмыленных. Видать, сразу как скакали, так в станицу и влетели, с седла не спрыгивая, чтоб ни минуточки не терять. Дело-то серьезное. Не каждый день сам султан Басурманский на Русь идет. «Здорово, дневали, братцы казаки!» «Слава богу, батька-атаман!» — хором отозвалась площадь. Атаман папаху белую снял, на купола золоченые перекрестился и денщику подмигнул. «Приказ государя-императора!» — громко проорал атаманский казачок, разворачивая лист бумаги. «Всем нашим верным казакам Астраханского казачьего войска, а также квартирующим полкам войска Донского и Кубанского повелеваем выслать усиленные дозоры к границе Российской империи и воспрепятствовать проникновению вражеских отрядов на земли наши».
Старичники слушают, да в затылке чешут. «У каждого своя правда, свои планы на неделю».
«Опять, что ли, с басурманами драться?»
«От же не имется, люди. Мало мы им навтыкали в прошлый раз. От бесовщина. А я к куме завтра собрался.
А я в баню. Присмотр за исполнением приказа возложить на войсковых атаманов!»
Заканчивает денщик, а сам атаман на станичников строго посматривает.
«Ну что, братцы, вопросы у кого есть?»
«Не, никак нет. Да все ясно».
«Может, все-таки кому еще раз объяснить?» — заботливо улыбнулся атаман. «А то в прошлый раз весь полк походным маршем на Берлин пошел, и только один приказный Семенов галопом на Стамбул».
От казачьего хохота аж голуби с крыш станичных взлетели. Красный, как свекла, Семенов, теребя короткие усики, поспешил скрыться в задних рядах. Но обознался парень. С кем не бывает. А ведь так и будут помнить до самой старости. Хоть пять раз георгиевским кавалером стань. Народная традиция. Станичники без шуток не могут. И детишек воспитывают так же. До старости внуки будут стамбульским галопом дедушку попрекать.
«Отпускай праздники отменить! На завтра назначаю смотр всего личного состава!»
«Добро, Митрич!» — за всех сотник ответил.
«Как в столицу-то съездил?»
«Потом расскажу. И как съездил, и кому съездил.
А походу все! Командует бой!»
Сотник кивнул казакам, рукой отмашку дал, чтоб разошелся круг. Да вдруг, откуда ни возьмись, девичий голосок. Подпрыгивает из-за широких казачьих спин махонькая девушка, да ручонкой решительно машет.
«Ваше благородие, дяденька атаман, а ежели у меня вопрос есть?»
Улыбнулся атаман, в седле приподнялся. «Ну, говори, красавец, коли накипело».
Протолкалась вперед девица кориокая и эдак сурово спрашивает. «Ваше благородие, а можно моего Ваську не брать на войну?»
«А это еще почему?»
«Да он из-за этих басурман уже третий раз свадьбу откладывает!»
Казаки так и впали в гогот. Голуби, что ж было, успокоились, все выше воспарили. Птицу легко испугать, а тут столько веселого шуму, не до высиживания яиц.
«От такой отчаянной только на войне и прятаться! Ох, и влип, Васька, по самые астраханские помидоры! Да это Катька боится, что от нее жених сбежит!»
«Ничего я не боюсь!» — с вызовом обернулась девчушка, и глаза грозные так и пылают. «А только мне что ж, из-за вашей дурацкой войны до старости лет в девках ходить?»
Атаман в усы улыбку пряча, пальцем казакам погрозил, порядок навел.
«А ну, цит, жеребцы! Скажи, милая, жених-то твой здесь?»
«Да где же ему быть? Тут?»
«Ну и где тот молодец? Кому такая краса решительная достается?»
Из толпы казаков нехотя выдвигается жених, здоровенный такой детина, стыдливо глазки опускающий, и, вздохнув, становится перед атаманом. Катька его за руку берет и держит крепко, чтоб не вырывался.
— Так это ты жених будешь?
— молча кивнул Василий. — Куда деваться-то?
— Ну что, орел, богатырь, а разговаривать умеет?
— Да вон дяденька атаман завсегда молчит, — девица поясняет радостно. — Застенчивый дюже.
— Как же он застенчивый, такую храбрую девку сосватал?
Васька плечами пожал, а Катька сама и ответила.
— Так я сама его за рукав взяла, к его батьке привела, да и сосваталась.
Вновь заржали казаки, кто верхами сидели, едва с коней не попадали. А сам атаман, губы кусая, слезы выступившие, вытер и порешил.
— Станичники, слушай мой приказ. Раз уж тут такое дело, то велю сегодня же обвенчать молодых. А свадьбу сыграем, как вернемся. Люба!
— Люба! — откликнулся казачий круг.
— Вот это дело, атаман! Гуляй, Васька! Последний денек холостой! Люба!
Расходятся по хатам казаки. Разлетелась по станице весть о войне. Загоревали бабы, запечалились старики. А детишки малы к отцам да братьям пристают. Деревянные сабли в руках держат, с собой взять просят. Война не мать родна. Стерва она, и с человечьей душой страшные вещи делает. Кто ж по доброй воле живую душу губить захочет? Разве маньяк какой, да злодей безбожный? Не любит хороший человек войны. Вот и казаки, раз уж надо, то так воюют, чтоб как можно быстрее врага погнать, да самой войне в грудь осиновый кол вбить». Потому сейчас не водку пить, не гулять время, а в храм Божий сходить, с детьми поиграть, близких обнять. Кто знает, все ли вернемся. Эх, об этом только песни петь, как предки завещали. Верный мой товарищ, конь горячий вороной, с песней разудалой мы пойдем на смертный бой. Вот та наша служба, чужедальняя сторона. Вот та наша служба, чужедальняя сторона, буйная головушка, казацкая судьба. А недалеко, далеко ли, идет-бредет, где шагом, где бегом, где подпрыгивая, стройный кавказский юноша. Долгая дорога вела Юсуфа на поиски дяди. Многие слыхом не слыхивали о каком-то там пожилом джигите-герое, который бьется за родную землю с ненавистными геурами. Зато в паре маленьких деревень на бедного юношу с палками бросились, когда он спросил, где сарамы искать.
«Пошел вон, разбойник, чтобы он шею свернул твой сарам, последнюю курицу украл шакал паршивый».
«Мой дядя не паршивый!» — праведно возмущался Юсуф.
«Ну хорошо, хоть шакал не отрицаешь. Все равно иди отсюда, пока не прибили!»
Пошел он дальше, быстро пошел. «А как не пойдешь, когда так просят?» Кирпичом вслед не запустили, и уже спасибо от всего сердца. Повела его тропинка узкая лесная в чащобу малопроходимую. Кто его так лесом направил, бедный Юсуф уже и вспомнить не мог. То ли собаки дворовые, то ли дворник с метлой, то ли собственная фантазия, да топографический кретинизм. Места-то незнакомые, гор нет, кругом сосны да ели, мудрено ли без карты с пути сбиться. Однако шел он, шел, песенки всякие героические, сочинения собственного под нос мурлыкал, как вдруг видит, лежит поперек дороги упавшее сухое дерево. Обошел он его, подумал, закомель приподнял, да и сдвинул в сторону, чтоб другим путникам не мешало. Дальше развернулся, как слышит дребезжащий голос за спиной.
«Внучек! Ты не поможешь старой бабушке перейти дорогу?»
Обернулся Юсуф и видит горбатую старушку с клюкой.
закутанную в черный плащ с капюшоном. Как можно отказать пожилому человеку? На Кавказе такое не принято.
«Конечно, почтеннейшая, я сейчас...»
Подал он руку старушке. Впилась она в его локоть, словно клещами железными, и пошли они вместе через тропинку. Ни на миг бедному юноше в голову не стукнуло, а с чего эта бабулька в черном лицо прячет, по глухому лесу шастает, не по тропинке идет, а поперек, да еще и перевести ее просит. Уж поди не столичная улица без светофору с оживленным движением. Эх, Юсуф, Юсуф!
Вайме! Какой учтивый молодой человек! Наверное, издалека, да? У нас давно таких воспитанных нет.
Издалека, бабушка. Я иду уже 6 дней.
Сколько? 6! Какой молодец! И совсем не боишься один идти?
Кого мне бояться? Ведь я джигит.
Это точно. Такого джигита еще поискать надо.
Удовлетворенно покивала старушка, остановившись у ракитовых кустов.
Ну, спасибо тебе, мой хороший. А в благодарность за твою помощь я дам тебе один мудрый совет.
Какой, бабушка?
Поди поближе, внучек.
Подошел юноша, а старушка капюшон скинула и глянула на побледневшего Юсупа небритая мужская рожа с кривыми зубами и сросшимися бровями.
— Никогда не помогай в лесу незнакомым бабушкам!
И тут, словно в подтверждение этих слов, кто-то страшно ударил нашего героя по затылку сзади. Юноша и охнуть не успел, рухнул, словно срубленное дерево, гордым носом мох и хвою вспахивая.
Ухмыльнулись 2 разбойника, ладонями грязными хлопнулись, мешок на голову жертве надели и потащили добычу в темный лес. Волокли они его безо всякой жалости, без стыда и без совести, на пригорок вдвоем тащили, с пригорка кувырком спускали. Столько шишек да колючек наловил бедолага, что и в страшном сне не приснится. Хорошо, хоть без сознания был, в полной отключке, ничего не чуял, не так обидно.
А в самой глухой чаще самого темного леса, на круглой поляне, в окружении могучих дубов, костер горит огромный, да у костра того злодейские разбойники греются, добычу делят, мясо на огне жарят. Небось, ту самую курицу-гриль, о которой так хозяйка в селе сокрушалась. А главарь их, невысокий кавказец в черной черкеске, красной тюбетейке, синих штанах, голубых сапогах, краденых, на 2 размера больше, чем надо бы, в круг поляны расхаживает, кривым носом покачивает, барыши гипотетические подсчитывает.
«Глянь, кого мы взяли, сарам!»
2 разбойников, тощий и толстый, несчастного Юсуфа перед костром на колени бросили.
Зачем сюда притащили? На дороге ограбить не могли».
«Хотели, да у него в карманах только луковицы и мешочек с песком».
«Ну, дали бы подзатыльник, чтобы не искушал честных разбойников. А в наше тайное убежище кого попало возить не надо».
«Сарам!» — тощий злодей сорвал с головы юноши мешок. «Ты сам посмотри. Он молодой, здоровый. Давай продадим басурманам. Хороший евнух получится. Эй, ты фальцетом петь умеешь? Ты что сейчас запоешь? Дайте ножик, пожалуйста».
А Юсуф глазам своим не верит. «Вот же он, герой его снов, великий джигит, заступник всего Кавказа, благородный абрек Сарам-джан! Как кинется он к нему в ноги с душевным криком! «Дядя Сарам, хвала Аллаху, я нашел тебя!»
«Да, это я!» — невольно отшатнулся главарь. «А ты?»
«Юсуф!»
«Юсуф?» «Да, конечно, Юсуф, сын Лейлы. Как она?»
«Мама в лучшем мире», — вздохнул юноша, опуская голову.
«Это большая утрата. Но как ты здесь оказался, племянник?»
Я искал тебя и нашел. Никто не верил, все смеялись, а я нашел.
Смутился старый разбойник, приобнимая новоявленного родственничка. «А зачем ты меня искал? Я не крал у твоей мамы ее серебряные серьги. Это грязная ложь, клянусь бородой пророка. Я просто позаимствовал на время, не успел отдать, но, понимаешь...»
«Какие серьги? Я пришел к тебе в отряд бить геуров!»
«Чего, чего?» — испуганно переглянулись разбойники. «Храни нас, Аллах, от таких фанатиков и энтузиастов!»
«А еще я привез тебе мешочек родной земли, только, наверное, потерял его, когда упал».
Главарь еще крепче прижал к себе племянника, а соучастникам своим кулак показал. Дескать, молчать, шайтановы дети, не сметь портить романтическую картину. «Давай-ка я тебя еще раз при всех обниму, мой мальчик». «Ты так похож на мать! У тебя ее глаза и нежные щеки! Вай-вай-вай, как я рад! Ты ведь ненадолго приехал, правда?»
«Навсегда!»
Сарам отстранился и, держа Юсуфа за плечи, слегка взболтал, чтобы унять нездоровый потенциал. «Нет, мой мальчик, я не могу рисковать твоей жизнью!»
«Но как же?»
«Тут очень опасно!» Так что сегодня ночью ты погостишь у нас, посмотришь все достопримечательности и... «Бабур!» зевнул толстый разбойник с голым брюхом. «Бабур, покажешь ему все, да?» «Что показать?» «Ну что, что? Лес, деревья, пеньки, все такое. Достопримечательности всякие», — раздраженно пояснил Сарам. «А завтра утром он отправится домой».
«Но дядя... Я не хочу достопримечательности. Я хочу воевать вместе с тобой.
Здесь очень опасно. Ты можешь погибнуть, а мое больное сердце этого не перенесет».
«Я не боюсь смерти!» — гордо выгнул грудь храбрый Юсуф.
«Хорошо, хорошо, ты не боишься смерти, но, понимаешь, война с неверными — это такое неблагодарное дело». Ни выходных, ни санатория, ни пенсии, ни обещанных гурий. Знаешь, сколько лет я не был в отпуске? Не знаешь.
Сарам уже сам почти верил в ту чушь, что нес. Нет, он, разумеется, где-то как-то был даже рад увидеть повзрослевшего племянника, но сажать его себе на шею и соответствовать романтическим представлениям горячего юноши о геройской судьбе настоящего джигита не собирался абсолютно. Одно дело ни шатка, ни валка грабить беззащитных прохожих на большой дороге, приворовывать кур по деревням и селам, вовремя сбегая от урядников и баб с вилами, а другое — корчить из себя кавказского Робин Гуда, избегая косых взглядов ржущих в кулачок товарищей по уголовному настоящему.
«Вот, смотри сюда. Гляди на этих храбрых воинов. Они пришли на войну молодыми, здоровыми, красивыми. А во что превратились сейчас? Саид!»
Тощий разбойник недовольно морщись шагнул к главарю.
«Открой рот. Видишь? У него нет половины зубов, одни пеньки. Не дыши на меня!»
«Спасибо, Саид, садись».
«Бабур!»
«Да».
«Иди сюда!»
Сарам поманил толстого разбойника, печально вздохнул и похлопал по его огромному животу. Волнообразно заколыхались складки жира.
«Видишь, мой благородный Юсуф, как он смертельно болен! У него... мигрениус, скурпулатис, ветеринарус, блохус!» «В тяжелой форме с отрицательным резусом», — так один врач сказал. Я запомнил.
«Сарам, что ты врешь?» — начал было толстый бабур. «Слушай, я обижусь,
«Но он выживет. Иди, бабур, иди. Он выживет, мой мальчик, потому что он великий воин. А вот выживешь ли ты?»
«Я ничего не боюсь».
«Вайме! Как меня все это достало!» — шепотом пробормотал утомленный главарь, уже и не зная, как отвязаться от представителя активной горской молодежи.
«Хорошо.
Хочешь воевать — воюй. Но сначала мы должны испытать тебя».
«Я готов, дядя. Что надо делать?»
«Снимать штаны и бегать». Чуть было не сорвалось языка дяди Сарама, но он овладел собой и, сделав таинственное лицо, наклонился к уху племянника. «Завтра утром я передам тебе важное письмо. Очень тайное и очень секретное».
«Понял, дядя».
«Даже не спрашивай, о чем оно».
«Не буду, дядя».
«Я тебе сам скажу. По секрету. И только тебе, потому что остальные могут отказаться, не готовы нести такой груз ответственности. Они воины, но это такая тайна. Ты должен отвести письмо старейшине вашего аула. Там будет написано».
«Я никому не скажу, дядя».
«А ты читать-то умеешь?» — на всякий случай уточнил Сарам, который сам, отродясь грамоте, обучен не был, совершенно искренне считая, что все науки от шайтана.
«Умею», — обрадовался Юсуф.
«Это плохо», — пробормотал дядюшка. «Я дам тебе запечатанное письмо. Там будут секретные планы подлых гяуров по завоеванию всего Кавказа. Особенно твоего аула. Передашь его старейшине и...»
«Я все исполню. А потом мне можно будет вернуться?»
«Конечно, можно, дорогой!» — обнял его Сарам, прекрасно зная, что к этому времени они уже 10 раз сменят место своего привала. «Мы тебя обязательно тут подождем».
Главное сейчас побыстрее сплавить не вовремя свалившегося на голову ретивого племянника, а потом ищи свищи ветра в поле. Шайка разбойников на одном месте долго не сидит, и дядя Сарам преспокойно избавится от всех проблем с юным джигитом.
«Правда, дядя? Спасибо большое! Я знал, я в тебя верил!»
В порыве чувств бросился Юсуф на шею пройдохи Сарама, обнял его, прижал к груди и чуть не заплакал. Кривая улыбка набежала на лицо главаря. «Вроде не оттолкнешь, родня же, но кому тут нужны эти телячьи нежности? Хотя...»
«Слушай, а хорошо, что мы его не убили, да?»
Вздохнув, обнялись, в свою очередь, тощий Саид и толстый Бабур. По-братски обнялись, не подумайте ничего такого. Ночь опустилась на лес, догорали угли костра, а утром...
Утром отряд басурманских воинов под предводительством воеводы, никого не боясь и не скрываясь, перешел русскую границу. Все в черном, на головах шлемы с челмой, на плечах плащи короткие, на руках поручи кованые, на ногах сапоги узорные, а в руках кривые сабли заточенные. Сам воевода итаганом турецким поигрывает, разведчиков к себе вызывает. «Докладывай, карашир!»
«А станица не больше 3 часов пути, мой господин», — зачастил бородатый воин. «Они не выставили кордоны, нас никто не ждет».
«Глупцы!» — презрительно сплюнул воевода. «Их беспечность сих же и погубит».
«Да, мой господин».
«Дождемся темноты и войдем в станицу. Думаю, это будет легко. Что скажешь?»
«Служить под вашей рукой — великая честь для любого воина», — поклонился разведчик.
«Не превращайся в бирминдулу, карашир», — скривил губы воевода. «И вот еще что. Мы заберем только красивых девушек. Другие пленные мне не нужны».
«Понял, господин, пленных не будет».
Махнул рукой грозный воитель, и дальше его отряд пошел уже крадучись, неспешно, с оглядкой.
Опытные оккупанты знают, что по чужой земле идут, зря рисковать никто не хочет. Однако же, как только последний басурманин с тропы сошел, раздвинулись кусты, и вылезло на свет Божий лицо скрывавшегося в лесу дозорного казака. Посмотрел он вслед врагу, кулаком погрозил бесшумно, потом ладони ко рту приложил, да как крикнет громко филином: «У-у! У-у!» Осторожно идут басурмане, да только весь их путь крик филина отмечает. Не спят дозоры казачьи,
Скоро, скоро зазвонит станичный колокол сполох. А в станице в то время мирная жизнь своим чередом идет, привычным манером, из мирной в предвоенную переходит. Казаки к походу готовятся, сегодняшний день родным посвящают, делам срочным, а завтра махом в седло и айда громить агрессоров. Что попишешь, такая жизнь, спокон веку казаки границы государства от врагов охраняют, потому им и хозяйством толком заняться некогда. Вот за эту охрану, да за ежедневный риск головой, присылает царь-батюшка верным казакам и хлеб, и порох, и оружие. Денег не платит, но и подати не берет, жалования нет, но в походе заграничном где как, а прокормиться всегда можно. А чего ж не жить казаку? Вот и живут, как могут. Давайте-ка мы не спеша заглянем в хату отца Серафима. Добрый старик, седенький уж, настоятель храма Петра и Павла. Именно к нему атаман после круга коня верного завернул. Тут уж дочка попова и стол накрыла, самовар поставила, варенье всякие, плюшки да бублики дорогого гость почивать. Вот покуда она густой чай по расписным чашкам Дулевского завода мужчинам разливает, атаману тайком стыдливо глазки строит, он ее батюшке новости столичные пересказывает.
Да, и был там один посол французский, редкостной интеллигенции человек. Вот я его эдак за шиворот приподнял, от пола оторвал и говорю: «Что ж ты вы, экскюзе-муа, так досадно невежливы, сударь, в приличном, пардон, обществе?» «Ой-ой-ой», — батюшка Серафим поддакивает, — «совсем за границу стыд потерял, прости ее, Господи». «Ну и, мондио, пришлось прочитать шевалье некоторые моральные наставления».
Поповская дочь в кулачок прыскает, весело ей на жениха завидного глядеть. Да батюшка прикрикнул строго и пальцем погрозил в воспитательных целях.
«Ну, чё лыбишься-то, Рясина? Вон какая башня Иерихонская вымахала! Все одежки малы, грудь ни в одно платье не вмещается, а туда же! Смешно ей! И шо варенье гость подай? Али спроси чего умного со всей скромностью. Может, Василий Дмитриевич поведает какую-нибудь поучительную историю для благородных девиц».
Поповна послушно на стол варенье ставит, а сама на атамана так откровенно смотрит, что тот уже краснеет стремительно, бровь изгибает, подмигивает нешуточно, но приличие ради речь только с отцом Серафимом ведет.
«Ну что ж, извольте. Вот как-то раз пошли мы с Харунжем Евстигнеевым в библиотеку. Заходим в роскошный дом, полы паркетные, картины рубенсовские, девицы сплошь благородные и цены весьма приемлем. Уж так почитать господина Загоскина захотели. Уже и вина заказали, и комнаты выбрали. Ну, где с книжкой сесть? А тут обломись. Приказ от государя-императора. Как мы матерились в культурном месте, кто бы знал». «Так, к чему это я?» «А мораль в том, что...»
Ну, чем сей рассказ кончился, нам доподлинно неизвестно, хотя и интересно было бы дослушать. Оставим-ка мы атамана с красавицей Поповной, да отца Серафима светлую душу наивную, и свежим взглядом по станице пробежимся. Вот хатка аккуратная, дворик маленький, чистенький, а за забором стол стоит, закусками нехитрыми уставленный. Два казака сидят, вопреки уставу уже дюже хорошие оба. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой?» И казачка рослая, дебелая, вторую бутыль самогона мутного перед ними ставит. Сама слезу сентиментальную утирает. Жалко ж хлопцев-то, вдруг и впрямь до дому не вернуться. На другом конце станицы иная картина. Богатый дом, высокий, на пороге счастливые родители, тоже слезы льют, да по другому поводу. Ваську с Катериной на долгий брак иконою родовой благословляют. Молодые на коленях стоят, очи долу опустив, аки агнцы небесные.
Ну ж, коли сам атаман добро дал, так и мы супротив не будем, — отец прокашлялся.
А когда свадьбу-то назначать? — мать, всхлипывая, спрашивает.
Так я так думаю, что лучше поскорее, — с улыбкой Катя отвечает, и будущего мужа эдак тихохонько, но чувствительно локтем в бок подтверди, мол.
Богатырь Васька плечами жмет, но кивает с готовностью. Вот и ладушки, дай им Бог счастья, коли вот такая пара удачная сообразовалась. А через три двора на заваленке старенький дед Косилов сидит. Сам с клюкой, фуражка без кокарды, застирная гимнастерка на выпуск, штаны с лампасами штопанные, в носки вязаные заправленные и чувяки стоптанные на ногах. Уж сам-то и на ладан дышит, а на груди аж четыре георгиевских креста горят серебром заслуженным. Рядом внуки играют, к деду на коленки лезут.
Да ведь вот оно как было. Мы их с флангу обошли, да и вдарили всей лавой в пики. Турки сабли попросали и бежать. Я ж тогда еще совсем молоденький казачок был, но собой хороший, храбрости неумеренный, — припоминает дедок с виртуозностью. А после того бою сам Суворов в местях с Кутузовым ко мне подошли, обняли это с двух сторон и всплакнули. «Герой ты наш, — говорят, — рел, коршун». Не страшно, мол, теперь и помирать им, есть на кого матушку Россию оставить. Не то, что сейчас казаки не те. Ныне у меня спина болит, то ноги не ходят, то память сдает.
Не успел договорить, как на всю станицу звон тревожный колокольный и крик понесся вдоль улиц грозовою волной. «Сполох! Сполох!» В один миг протрезвели казаки, с места сорвались, шашки схватили, только пыль столбом. Вздохнула казачка философски, сама себе стакан граненый налила, да залпом и выпила, не поморщившись. Привычное дело. А в комнате старого священника атаман лишь извиниться и успел в окошко выпрыгивая. «Я за казаками, отец Серафим! В другой раз да расскажу!» Поповна вздохнула вслед, сентиментальнейше, ручки полные на груди сложила, да губку нижнюю куснула в легком раздражении. «Ничего, потерпим, никуда Василий Дмитриевич с крючка не сорвется». Надо будет в следующий раз еще более облегающее платье надеть. Дед, герой ни одной войны, как слово тревожное услышал, так и взыграло в нем ретивое. Клюку бросил, с места сорвался, галопом по улице побежал, только чувяки мелькают. Так рванул, хрена лысого и на лошади догонишь. «А ничего, бодрый еще наш дедушка». Завистливо вздохнули внуки. Родители почтенные Тихого Василия и сами только-только с задачей определились, как новобрачная решительно поводья в свои руки взяла.
«Свадьбу тоже хоть сегодня сыграем, ежели только...»
Да тут крик-сполох эхом донесло. Ваську в единый момент ровно корова языком слезнула. Вот был, а вот ж и нет его... Скрипнула зубом Катя страшно, вздрогнули родители.
«Ежели только не опять, блин, война!»
Война. И вот уже летят с площади, с общего сбора казаки на верных конях за своим атаманом. Лица суровые, брови сдвинуты, на боку шашки позвякивают, все как один за отчизну любимую готовы головы сложить».
Да только каждый знает, кровь казачья не водится, за даром не расплескаешь, просто так не прольешь. Уж коли доведется сойтись в сабельной рубке с врагом, то еще не раз посмотрим, чья возьмет. Ну, а в тех краях, как раз на границе между Россией и Басурманией, стоял себе невысокий, но очень богатый шатер. И жила в том шатре натуральнейшая ведьма. В обоих смыслах ведьма, и по профессии, и характер стервозный да икоты. Бывают такие женщины, и ведь не скажу даже, что редко. Нашу звали Агата Соломейская. То ли от библейской героини фамилия пошла, то ли от корней ее западенских, типа сала имеющая. Кто ж сейчас разберет-то? Но собой чисто внешне дамочка была весьма соблазнительная. Годков 23-24 на вид, брюнетка жгучая, кудрявая, профиль орлиный, грудью обильно и очи огромные, карие, с ресницами длиннющими, так и пламенеют. Вот стоит она в черном платье модельном, в сапогах на шпильках, пальцы с ногтями загнутыми все в перстнях магических, на груди в ложбинке интригующей зеленый медальон магическим светом переливается». Перед ней в шатре котел медного объема впечатляющего, и чего-то в нем подозрительное булькает. Ведьма себе что-то под нос напевает бравурное и поварешкой в котле помешивает. А узнала я интересный момент, что и Ван Гог, и Матисс, и Дали курили табак, употребляли абсент, за что их, собственно, замели. В сторонку отошла, руками эдакий жест разгребающий сделала, и в тот же миг показалась в котле картинка дивная. Воочию видно лицо атаманское, за ним сотник, другие казаки, все куда-то скачут, шашками над головой крутят, коней нахлёстывают. Усмехнулась Агата таинственно. Видать, ей интересно, что это за волшебная история закручивается, и можно ли ей будет с того свою выгоду поиметь. Как вдруг принюхалась она, брови грозно сдвинула, рявкнула сурово. — Так? Отошли оба от котла. — Оба, я сказала. И ты толстый, и ты тощий тоже. Щелкнула она пальцами, озарился в единый миг шатер синим светом, и оказались с другой стороны котла два черта. Один толстый и кудрявый в руке вилку держит, в котел ей целит. Другой тощий, с чернявой бородкою, у него миска деревянная. А морды у обоих счастливые, как у котов блудливых, что вот-вот хозяйскую сметану сопрут, и ничего им за это не будет. Да только после заклинания ведьминого замерли без движения оба, как суслики замороженные.
«А ты ведь говорила ты еще раз, поймаю на кухне, утоплю в том же супе, и никакая невидимость вас не спасет. А это у тебя что?»
На морде толстого черта замерла нервная улыбка, а в руке вилка серебряная двузубая.
«Хряк! Ах ты, скотина кучерявая, я эту вилку уже неделю ищу, а он ее спер, оказывается. Отомри!»
Толстый черт с испуг великого и шок аж на коленки брякнулся, двигательность обрел, верещит, как кабан недорезанный. Ну что, теперь не отмажешься?
А я все думаю, откуда у меня взялась эта вилочка? Так она ваша, мадам, если б я знал, это нелепая ошибка. Ну неужели вы могли подумать, что я мог у вас украсть...
«Молчи, свинота! Все, вон из моего шатра в свое вонючее болото!»
«Смилуйтесь, мадам!» — хряк взмолился. «Только не в болото! У меня же юношеская травма, вы знаете, там эти жуткие создания!»
Ведьма Агата глаза от него отвернула, в зеркале свое отражение нашла, решила прядку растрепавшуюся на место зачесать. Хряк бедный и так, и сяк рядом вертится, всеми силами надеется хоть как-то положение исправить.
Взрослый я балдуй, до сих пор боится лягушек, ой, и самому не смешно.
Нет, это была детская травма, они на меня прыгали.
Да знаю я, раздраженно отмахнулась ведьма. Уж миллион раз слышала, как твоя чертова бабушка младенцем уронила тебя в болото, и тебя там чуть не съели лягушки, надоело. Пора взрослеть, бэби. Развернулся и строевым шагом марш в трясину.
Мадам,
я все сказала.
Да я не про это, я...
В глазах хитрого черта появилось обожание, а в голосе придыхание восхищенное.
Я просто сражен вашей красотой. Какая прическа, какой стиль. Ой, вы сменили имидж.